Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мои собеседники, заведующий лавкой христианской интеллектуальной литературы «Колокольня» Дмитрий Дружинин и шеф-редактор православного портала «Иисус» Максим Калинин. Сегодня мы встретились в этой замечательной лавке, которая называется «Колокольня» и находится недалеко от метро Новокузнецкая и Третьяковская, чтобы, как всегда, поговорить о книгах, которые здесь продаются. И сегодня тема нашей беседы – книги о богословии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, с своей стороны, как человек, связанный с Иудаистским домом познания, хотел бы уделить особое внимание учебнику догматического богословия протоиерея Олега Давыденкова, который был издан в общецерковной серии «Учебник бакалавра теологии». Мы в прошлых передачах неоднократно говорили об этой серии, о том, что по поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с 2013 года ведется активная работа над созданием корпуса учебников по всем предметам, которые изучаются в духовных семинариях. И в рамках этой серии знаменитый учебник отца Олега был переиздан, но переиздан с некоторыми существенными дополнениями. К этому учебнику по ходу речи я хотел бы вернуться и о нем подробнее рассказать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Помимо этого замечательного учебника, мы также поговорим о других книгах по догматическому богословию, а именно о книге «Очерки учения православной церкви» протоиерея Сергия Булгакова, объединенного под заглавием «Православие», об учебнике догматического богословия протопресвитера Михаила Помазанского, а также о двух книгах замечательных специалистов в области богословия Санкт-Петербургской духовной академии, о книге священника Дмитрия Лушникова, который является заведующим кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии, учебник это называется «Основное богословие», и о книге священника Михаила Лигеева, доцента кафедры, кандидата богословия, который называется «Богословие истории как наука». И помимо прочего, возвращаясь к учебнику догматического богословия для бакалавров теологии, коснемся также и издания «Догматическое богословие» отца Олега, которое было издано в ПСТГУ.
Прежде всего, хотелось бы узнать у моих собеседников, что они думают о богословии вообще. Что это за наука, чем она отличается от остальных и зачем она нужна нам и нашим слушателям.
Богословие, как это видно из устройства этого термина, это некое учение о Боге. И здесь, казалось бы, все понятно, но тут возникает вопрос, как человек может о Боге что-то говорить, и тем более, как о Боге он может учить. А уж если говорить про наши духовные семинарии, то как за знание о Боге можно ставить оценки? А ведь студенты в семинариях сдают и догматическое богословие, и основное богословие, сравнительное богословие, и есть экзаменационные билеты, есть критерии проверки, есть оценки, которые им ставят. И здесь стоит разграничить богословие как опыт жизни в Боге и богословие как академическую дисциплину. И когда мы говорим о книгах по богословию, мы имеем в виду именно второе значение этого слова. А первое значение, как опыт жизни в Боге, для церкви является основополагающим, принципиальным. Во многих книгах цитируется изречение Евагрия Понтийского: «Если ты чисто молишься, то ты богослов». Это изречение цитирует и отец Олег Давыденков в своих книгах по догматике. И действительно, для отцов церкви нет никакого сомнения, что узнать что-то о Боге можно только от Него самого. А от Него самого можно что-то узнать в опыте молитвы. И святые имели этот опыт. Однако церковь существует в истории. Церковь, которая приняла веру, открытую ей Христом, взаимодействует в течение своей истории с разными сообществами, сталкивается с разными вызовами. И церкви нужно давать отчет, во что она верует, о чем она свидетельствует. Помните эту фразу апостола Петра: «Дать отчет о своем уповании». И церковь испытывала потребность в том, чтобы свою веру сформулировать на ясном, понятном языке, насколько это возможно. Вместе с тем, памятуя и о том, что выразить Бога рациональными категориями совершенно невозможно. И вот где-то здесь, в точке пересечения этих двух устремлений, с одной стороны, дать ответ внешним, дать ответ сомневающимся, и с другой стороны, сохранить тайну, которая невыразима человеческим языком, вот в области пересечения двух этих устремлений и возникает та дисциплина, которую мы называем богословием.
То, о чем сейчас говорил Максим, очень ярко выражается в парадоксе, что у нас богословие учат очень-очень-очень многие люди, все практически семинаристы или учащиеся светских вузов, где есть кафедры теологии, но при этом в церкви у нас существует только три богослова. Апостол и евангелист Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов. Все остальные, даже наиболее продвинутые в богословии люди, все-таки стараются именовать себя не богословами, а кандидатами богословия или докторами богословия.
Интересно, что добавление к имени Симеон Новый Богослов изначально было ироническим прозвищем.
Да, так и есть. И связано это было как раз с тем, что преподобный Симеон очень открыто писал о своем опыте богообщения. Для византийской традиции это было очень неожиданно. Вообще, когда мы читаем византийских авторов аскетических, мы видим очень подробные описания пути человека, его возрастания, преодоление страстей, стяжание добродетелей. Но при этом мы видим очень сдержанные описания того опыта благодатного, который им открывается. Допустим, когда мы читаем лестницу преподобного Иоанна Лествичника, вот уже на самой вершине этой лестницы, там, на 29-й ступени, мы видим замечания, как бы между делом данные, о той неизреченной радости, которая открывается человеку, поднявшуюся на эту высоту. Но, например, если бы из гимнов Семена Нового Богослова или из поучений преподобного Силуана Афонского мы не знали, как эта радость переживается, мы бы, может быть, и не поняли, о чем говорит Иоанн Лествичник. То есть византийские отцы, как правило, были очень сдержаны и не раскрывали то, что они пережили. Вот сам я занимаюсь сирийскими отцами, и у них я вижу иной подход. Сирийские отцы, ну, если можно так сказать, очень темпераментные, они... Им было трудно сдерживать те состояния, которые они переживали, они описывают их очень подробно. И многие мои друзья, которые занимаются даже духовным деланием, которое следует наставлениям отцов, говорят, что у сирийцев видят очень много полезного для себя то, что они говорят подробно, о чем греческие отцы часто умалчивают. Но вот среди греческих отцов, тем не менее, несмотря на практику не разглашать то, что ты пережил, был такой удивительный человек, преподобный Симеон Новый Богослов. Ну, вот я советую в лавке «Колокольни» найти, например, сборник конференции по преподобному Симеону Новому Богослову, который организовывал общецерковную аспирантуру и докторантуру. Там много замечательных исследований, посвященных этому автору. Так вот, когда в начале 11 века преподобный Симеон говорит о том, как он видел Христа, как его осевал божественный свет, и когда тем более он говорил, что человеку не нужно думать, что, ну, в этой жизни я не удостоюсь такого опыта, зато в будущей жизни я его получу. Преподобный Симеон даже говорил, что если вы не будете желать богообщения, то вы после смерти его не обретете, чем он совершенно шокировал своих современников. И ему говорили, ну, кто ты такой, выискался, чтобы об этом рассказывать, о чем другие отцы молчали. И вот его поэтому прозвали Новым Богословом, что вот есть великий Иоанн Богослов, который открыл тайну Сына Божьего, как Слово Божьего, да, вот помним мы начало Евангелия от Иоанна, которое представляет собой самый сильный богословский текст, можно сказать, даже в истории христианства, который приоткрывает тайну Сына Божьего. Или Григорий Богослов, который в ту эпоху, когда божественное достоинство Сына Божьего подвергалось сомнению, изложил очень ясно учение о Троице. Причем тоже из его описаний видно, что он и свой опыт богообщения открывал в своих словах о богословии. А ты кто такой, константинопольский монах, который говоришь нам какие-то странные вещи, спустя уже тысячелетия существования христианства. На что Семен Новобогослов говорил: проверьте все, что я говорю, если это противоречит опыту отцов или опыту Евангелия, то я буду достоин наказания. Но преподобный Симеон не мог молчать о том, что он опытным путем познал. Здесь действительно, в примере этих трех людей, на которых указал Дмитрий, мы видим, как соприкасается между собой богословие как опыт духовной жизни и богословие как способность об этом опыте рассказать писать на языке культуры. Мы видим во всех этих трех случаях, и в случае с апостолом Иоанном, и в случае с Григорием Богословом, и в случае с преподобным Симеоном, которого хотя в шутку прозвали новым богословом, но потом за ним как раз утвердилось признание его как богослова в подлинном смысле слова. Мы видим, что все эти люди имели опыт богообщения, и мы видим, насколько глубоко они на языке своей эпохи выразили этот опыт. Мы же, люди, которые богословие изучаем, которые богословие преподаем, которые читаем книги по богословию, мы не дерзаем, как справедливо тоже Дмитрий сказал, называть себя богословами в этом смысле. Мы только доверяем отцам церкви. Вот отец Олег Давыденков в начале своего учебника по догматическому богословию, как раз ссылаясь на святителя Григория Паламу, говорит, что вот помимо богословов, которые имеют опыт богообщения, есть две категории богословствующих людей. Одни, которые не имеют этого опыта, но доверяют отцам церкви, и другие, которые не имеют этого опыта, но пытаются построить его самостоятельно, исходя из каких-то своих соображений и предпосылок. И вот те, кто доверяет отцам церкви, это богословы, хотя и не в опытном смысле, но в хорошем смысле слова. Они хранят этот опыт, и они его передают без искажений. А те, кто не имеет этого опыта и отцам не доверяют, они обречены на то, чтобы впасть в ошибку и в заблуждение. И вот как раз то богословие, которое преподается в богословских институтах, университетах, семинариях, на кафедрах теологии, это как раз опыт отцов церкви, который нужно изучить в их историческом контексте. Вот, скажем, мы в общецерковной аспирантуре на отделении «Христианские источники» учим студентов греческому языку, древнееврейскому языку, чтобы они могли изучать эти тексты на языке оригинала. Вот. И богословы, занимаясь этими текстами, знают их хорошо, но дальше их задача без искажений этот опыт передать для современников, объяснить этот опыт языком понятным современникам, помня при этом, что мы доверяем текстам отцов, а не стремимся их подмять под себя, под свои интересы. Вот этим занимается богословие академическое. И в этом смысле за такое богословие можно ставить пятерки, четверки и даже двойки, единицы, если человек не знает пяти слов о богословии святителя Григория Богослова или не знает, в каком письме святитель Василий Великий сформулировал различия ипостаси и сущности. Вот такие вещи могут проверяться и оцениваться.
Ну а для того, чтобы все-таки пятерок было больше, а неудовлетворительных оценок меньше, мы и собрали в нашей лавке, в которую приглашаем вас, дорогие радиослушатели, эти замечательные книги, о которых мы сейчас говорим. Приходите за ними по адресу улица Пятницкая, дом 4/2, строение 9. Это буквально в 5 минутах ходьбы от станции метро Новокузнецкая или Третьяковская.
Но не все же наши слушатели семинаристы, а тем, кто не учится в семинарии, нужны ли эти книги?
Однозначно нужны, на мой взгляд, и я по опыту общения с нашими посетителями знаю, что они нужны тем людям, которые занимаются своим самообразованием в области православного богословия.
Многие проповедники вспоминают фразу из Псалтирии. Но те наши радиослушатели, которые Псалтирь читают регулярно, эту фразу, конечно же, помнят. «Пойте разумно». С этой фразы связывается идея о том, что Бога нужно прославлять, понимая при этом, во что ты веришь, кем Бог для тебя является. Но опять же, даже когда мы читаем псалтирь, мы тоже о псалтире говорили в рамках нашей передачи, говорили, насколько это удивительный текст, который выражает самые разные человеческие эмоции, в том числе страх и сомнение, отчаяние. И мы видим вместе с тем, как в псалтире выражается представление о том, что к Богу нужно относиться осознанно, понимая, как Он проявляет себя. Вот, например, 78-й псалом Асафа, в котором подробно излагается действие Бога в истории израильского народа. Это, если угодно, для ветхозаветного человека, это тоже богословие, что Бог един, нет никакого Бога, кроме Него. Это не только Бог одного народа, но Бог всей вселенной, который творит все, что Он хочет, и верующих в Него ведет. И вот когда псалмопевец говорит «пойте разумно», подразумевается, что человек знает, к какому Богу он обращается, и что нет иного Бога, кроме Него. В христианской традиции мы тоже понимаем, к какому Богу мы обращаемся, что Бог сделал для нас. Вот я бы даже сказал, что это не только самообразование, но сейчас в современной культуре самообразование рассматривается как некий приятный досуг, приятное времяпрепровождение. Формулировка «парк культуры и отдыха» никого не удивляет. То есть постижение культуры, расширение своего кругозора – это нечто приятное, что можно сделать, поедая какой-нибудь сэндвич, вот, и что-нибудь, и любуясь видами. Но богословие – это не только приятное чтение, не только расширение кругозора, это то, без чего невозможно быть христианином. Не в том смысле, что если вы не прочитаете несколько умных книг, то ваша сердечная молитва не будет засчитана. Не в этом смысле, конечно. А что если человек приходит в храм и знает, куда передавать свечку, знает, к какому времени приходить, и даже знает, как исповедоваться и как причащаться, но при этом он не осознает, что в храме происходит, что такое причастие, что происходит во время литургии, к какому Богу он обращается, как Бог именуется на литургии, какими именами и что это значит, то в этом смысле человек профанирует веру. Он к вере относится как к чему-то магическому, и это уже опасно для его духовной жизни. То есть богословие – это то, что помогает верить и молиться разумно и осознанно. И вы можете не прочитать этих многих томов, но вы можете прочитать какую-то книгу, которая объяснит самые основы.
Здесь важно заметить, что все-таки православие, как мы говорим, что мы правильно славим Господа, все же в греческом источнике называется ортодоксия, то есть все же смысловой перевод ближе к слову правоверие. И в этом смысле мы, конечно же, должны знать нашу веру, знать ее хотя бы в минимальном объеме, а более широко наша вера, собственно, и представлена в учебниках догматического богословия. И вот одна из книг, о которой мы поговорим, это «Основное богословие». Собственно, разница между ними довольно тонкая, и, может быть, Максим прокомментирует, в чем она состоит.
Вы подняли очень интересный вопрос по поводу того, может ли человек, не знающий основы своей веры, называться христианином. А получается, что бабушка, которая считает, что Троица – это Богородица, Николай Угодник и Христос, не христианка? Судя по вашим словам, да. Возникает второй вопрос. А могут ли такие люди спастись или нет?
Собственно говоря, одним из разделов богословия является литургическое богословие. И очень важно, что та бабушка, которая участвует каждый день, или не каждый день, но в каждом богослужении, которое проходит в храме рядом с ее домом, она так или иначе постигает основы православного вероисповедания.
Я очень надеюсь, что эта бабушка постигает основы вероисповедания, но бывает так, что у человека не хватает интеллекта, чтобы все это понять. Я читал в одной книге, которую написал преподобный Паисий Святогорец, называется она так: «Отцы Святогорцы и святогорские истории». Книга была издана в Троице Сергия Лаврия уже много лет назад. Так вот, там описывается один святой старец, который, живя в монастыре во имя Вознесения Господня, считал, что Вознесение – это святая. Спрашивается, вот человек, который жил в монастыре, наверное, не один десяток лет, ходил на праздники, слушал тропари, и за вот эти годы он так и не понял, что Вознесение – это не святая, а праздник. Тем не менее, судя по описанию преподобного Паисия, старец был святой жизни. Как одно совместить с другим?
Я на самом деле, когда говорил, зачем нужно богословие, я обрисовал две крайности. С одной стороны, формальный магический подход к богослужению, в котором нет осознанности, понимания, зачем ты туда пришел. И с другой стороны, богословское учение церкви как пример осознанного восприятия веры. Но это действительно два полюса, но самое главное и то, что превосходит и то, и другое, это любовь к Богу. Горячая готовность жить ради Бога. И уж если говорить об осознанности, а это сейчас очень популярное понятие, то есть представление о том, что ты в каждый момент своей жизни, ты понимаешь, зачем ты делаешь это, зачем ты делаешь это. Ты не живешь на автомате. И хотя это понятие возникло совсем недавно, точнее стало вводиться в широкий оборот, я думаю, что учение Христа в первую очередь подразумевает, что человек живет осознанно, ради Бога, а не живет на автомате. К чему я это говорю все? В случае с бабушкой, которая горячо любит Бога, даже если она не научена основам вероучения, или в случае с этим подвижником, который думал, что обозначение церковного праздника – это имя святой, между прочим, многие находятся в положении этого подвижника, потому что мало кто знает, что святая София, в честь которой освящен храм, в Константинополе. Это Христос, это премудрость Божия, а не святая женщина по имени София. Вот, допустим, в моем школьном учебнике, когда я учился в 5 классе, там в рассказе о храме Святой Софии Юстиниана привели житие Святой Софии, веры, надежды и любови, как если бы храм был освящен в честь нее. Вот. Так что многие повторяют ошибку этого подвижника. Но из этого описания, которым вы, Илья, сказали, ясно, что этот подвижник горячо любил Бога. Где есть горячая любовь к Богу, там нет места магическому, профанирующему отношению к церкви и таинствам. И, конечно, мы не сомневаемся в том, что Бог человеку, любящему его, в духовном опыте, в опыте молитвы, открывает очень многое. Здесь есть два искушения. С одной стороны, считай, что богословие не нужно, потому что достаточно любви, а как ты полюбишь, если ты не знаешь, кому твоя любовь обращена? То есть все равно, даже в случае с этим подвижником, он знал, кого он любит. А другая крайность – это считать, что если ты не образован, если ты не прочитал множество книг, не вчитываешься в творение отцов в церкви, то ты и не имеешь опыта христианской жизни. Ну, это вот… Это стандартный пример раздвоенности ума и сердца, который как раз подвижники стремились преодолеть, ум с сердцем соединяя. Поэтому, конечно, бабушка, горячо любящая Богу и с болью в сердце молящаяся за всех своих родственников, она живет по-христиански. Вот, между прочим, Исаак Сирин говорит, что когда человек с болью молится за ближних, то тогда в нем вселяется божество, и воля Божия совершается на земле, как на небе. Вот насколько мы знаем бабушек, которые с болью в сердце, со слезами молятся за детей, за внуков, за родственников, за почивших родителей. Это подвиг любви, который они совершают. Ну вот я горячо уверен в том, что многие из них имеют этот опыт духовной жизни. Ну, те, кто имеет любовь, потому что духовная жизнь всегда проявляется в любви. Если нет любви в отношении к другим, там и в храме в том числе, то, видимо, и нет духовной жизни.
Сирийские отцы, Симеон Новый Богослов, они имеют наименование мистиков. А мистическое богословие, по словам наших богословов-неопатристов, к которым, кстати, относятся как раз и протопресвитер Михаил Помазанский и протоиерей Сергий Булгаков, в частности, говорят, что мистическое богословие – это вершина богословия как таковая. И бабушка, если даже она, может быть, что-то неправильно понимает или не может выразить, это не значит, что у нее нет опыта богообщения.
Значит ли это, что итальянская бабушка, которая по своей наивности думает, что Святой Дух исходит от отца и сына одновременно, то есть исповедует Филиоквы, тоже не является отверженной от Бога и может спастись так же, как бабушка русская, которая, может быть, и поет правильно символ веры, но не понимает, что такое Троица?
Знаете, когда я учился в семинарии, там даже не задавали вопрос, а это уже было на уровне фольклора семинарского, про студента, который всех преподавателей спрашивал, спасутся ли негры, которые никогда не услышат о Христе. Это болезненный вопрос, вокруг которого было сломано много копий, и я нашел для себя ответ в словах Исаака Сирина. И мы с вами, дорогой Илья, говорили об этом в передаче «Сирийские мистики», и предлагаю найти эту передачу на сайте Радонежа и прослушать, если есть интерес к этой теме. Вот когда я переводил преподобного Исаака и нашел у него фразу о том, что думать о спасении людей, далеких от Бога в том числе, человек может только в момент покаяния. Когда ты сам каешься Богу, ты чувствуешь за собой грехи, и ты чувствуешь, что Бог подает тебе прощение. В этот момент ты никому не желаешь погибели, и никому не завидуешь, ни над кем не превозносишься, и ты в этот момент хочешь, чтобы спаслись все, и просишь об этом Бога, и имеешь надежду, что как Бог к тебе свое милосердие послал, так пошлет и всем остальным. Другими словами, говорить теоретически, спасется ли этот человек, или спасется тот человек, вот рассуждая об этом своим рассудком, совершенно по мысли Исаака Сирина невозможно. Об этом можно думать только в момент горячего покаяния. Когда ты горячо каешься, ты не будешь осуждать ни итальянскую бабушку, ни французскую, ни латиноамериканскую. Вот тот ответ, который я нашел для себя.
Давайте от бабушек все-таки перейдем к нашим книгам, и я напомню свой вопрос к Максиму по поводу разницы между основным и догматическим богословием.
Знаете, Дмитрий, мне кажется, что вы лучше меня ответите на этот вопрос, но я с своей стороны могу сказать, что основное, часто называют его основное, и возникает впечатление, что основное богословие – это какая-то основная, основополагающая книга. Основное богословие, как видно из его названия, имеет дело с основой, на которой можно строить рассуждение о вере как таковой. На основании чего мы, в принципе, убеждены в том, что Бог существует. На основании чего нам недостаточно нашей повседневности, и мы ищем чего-то большего, хотя этого большего мы не можем ни увидеть, ни пощупать, никак не можем это постичь эмпирическим путем. Почему мы, в принципе, убеждены, что мы Бога должны искать? Каким Бог может быть? То есть основное богословие – это богословская дисциплина, которая излагает те положения, которые могут быть, но если не рационально осмысленные, то, по крайней мере, к которым мы можем прийти посредством рационального поиска. Ведь апостол Павел говорит в послании к римлянам, что язычники могли бы, рассуждая о творениях, прийти к мысли о том, что есть Бог, что есть единый Бог, что Бог этот всемогущий и что Он заботится о людях. Ну, то есть раз апостол Павел считает, что язычники впали в идолопоклонство по своей вине и отсюда впали во множество грехов, то он исходит из того, что принципы единобожия они могли бы открыть. Ну и действительно мы видим, например, что в частности, платоники пришли к выводу о существовании единого Бога. Или когда мы совсем иную культуру всматриваемся, месопотамскую культуру, мы видим тоже, что ко времени Вавилонского плена, ориентировочно к VI веку до Рождества Христова и даже ранее, жрецы месопотамские стали приходить к некой форме единобожия. Когда Мардук стал считаться единым Богом, а все остальные боги его проявлениями. То есть у человека есть потребность к тому, чтобы признать единство Бога и его универсальность. Вот основное богословие говорит о границах разума, где заканчивается поиск разума и к чему можно прийти, исходя из этого поиска, и где начинается нужда в откровении от Бога. А что Бог открывает нам о себе, об этом говорит уже догматическое богословие. То есть основное богословие, Дмитрий, поправьте, если я не прав, мне кажется, основное богословие близко к апологетике в этом смысле. В защите веры перед лицом критики, атеистической в частности.
Совершенно верно. И в этом смысле, вот как мне объясняли во время учебы в Санкт-Петербургской духовной академии, что разница между основным богословием и догматическим состоит как раз в том, что основное богословие, благодаря тому вот инструментарию рациональности, который в нем существует, оно направлено именно для того, чтобы защищать веру. То есть оно практически, ну, в моем представлении является синонимом апологетического богословия. И основное богословие, в отличие от догматического, оно ориентировано на людей внешних, то есть не относящихся, ну, на данный момент к Христовой Церкви и тем более к Православной Церкви. А догматическое богословие, оно для людей внутренних, для тех, кто, безусловно, принимает, ну, или старается понять и принять существующие догматы Православной Церкви. Вот. И, соответственно, книга «Основное богословие» отца Дмитрия Лушникова – это новинка конца прошлого года. Она вышла в Санкт-Петербургской духовной академии в конце 2019 года. Рекомендую вам эту книгу. И сразу же, раз уж мы заговорили про мою альма-матер, про Санкт-Петербургскую духовную академию, обращу еще внимание и на книгу священника Михаила Легеева «Богословие истории как наука». Это его монография. Я надеюсь, что в скором времени отец Михаил станет доктором богословия. И книга, о которой я сейчас сказал, она ценна тем, что в своем исследовании он затрагивает вопросы, которые животрепещущие в настоящий момент для наших православных церквей, для их единства.
Передо мной лежат две книги, которые называются одинаково «Догматическое богословие», и автор у них один и тот же, протоиерей Олег Давыденков, но разные издательства. Чем эти книги друг от друга отличаются?
Одна из этих книг – это общецерковный учебник Высшего издательского дома познания, вот о чем я сказал в начале передачи. Другая книга – это учебник, подготовленный отцом Олегом Давыденковым для Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ну и, собственно, версия, подготовленная для ПСТГУ, более ранняя, это авторский курс отца Олега, известного специалиста по догматике. И курс этот получил широкое распространение не только в ПСТГУ, он изучается, но и во многих других духовных учебных заведениях. И именно по этой причине, собственно, и было принято учебник отца Олега в общецерковной серии переиздать. Однако статус общецерковной серии накладывает определенные обязательства. Авторский курс может содержать такую расстановку акцентов, например, которая удобна автору и преподавателю. Его учебник, вышедший в ПСТГУ, соответствует той практике, которую отец Олег применял в конкретном вузе, для конкретных студентов, конкретного факультета. Если речь идет об общецерковном учебнике, то необходима объективная оценка того, как акценты должны быть расставлены с тем, чтобы этот учебник стал действительно универсальным для всех духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Именно по этой причине учебник отца Олега, как имеющий множество бесспорных достоинств, был направлен учебным комитетом Русской Православной Церкви на внешнее рецензирование. И таким рецензентом выступил еще один известный специалист по догматике, протоиерей Вадим Леонов. И на основании предложений отца Вадима этот учебник был дополнен и доработан. Причем учебный комитет очень тщательно следил за тем, чтобы каждое замечание рецензента было учтено. Ну, это, в общем-то, стандартная процедура для всех учебников общецерковных, которые выходят в издательский дом познания. Рукопись в обязательном порядке отдается на рецензирование. Вот недавно, например, рукопись учебника по деяниям святых апостолов мы отдавали на рецензирование сразу в 3 высших учебных заведения. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Московская духовная академия и Санкт-Петербургская духовная академия. И все замечания рецензентов мы тщательно учитывали. В обязательном порядке каждый учебник проходит такую процедуру с тем, чтобы он получил оценку специалистов из ведущих богословских учебных заведений, с тем, чтобы действительно стало ясно, что эта книга может выступить базовым учебником для всех наших семинаристов. И вот, соответственно, учебник отца Олега прошел такую же процедуру, после чего он был передан на утверждение Святейшему Патриарху в своем доработанном виде и был издан в серии «Учебник бакалавра теологии». Итак, в этих двух книгах издательства по СТГУ и издательства «Познание» мы имеем два оригинальных курсов одного и того же человека, известного догматиста отца Олега Давыденкова. При этом университетское издание по СТГУ отражает его личный авторский курс, адресованный в первую очередь студентам Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ну и, разумеется, всем желающим и интересующимся. А во втором случае мы имеем учебник, прошедший внешнее рецензирование, утверждение Святейшим Патриархом, по благословению которого этому тексту был сообщен статус общецерковного учебника.
Конечно же, нельзя сказать, что этот учебник стал авторством двух самых известных, самых именитых, современных, ныне живущих богословов Русской Православной Церкви, но, тем не менее, за учебником общецерковной аспирантуры действительно стоят два человека. Это его автор, отец Олег, и его рецензент, отец Вадим. То есть этот учебник является очень ценным и важным для нашей церкви, для духовного образования. И более того, он очень востребован, как показала практика, поскольку, несмотря на то, что он вышел совсем недавно и более или менее приличным тиражом, тем не менее, на данный момент он практически уже весь распродан. И вот запас еще пока сохраняется в нашей лавке, поэтому, кому этот учебник интересен, милости просим, приходите в гости.
Я еще посоветовал бы почитать интервью с отцом Олегом Давыденковым, подготовленное как раз в связи с выходом его учебника общецерковной серии. Это интервью опубликовано на православном портале «Иисус» и было подготовлено выпускающим редактором портала Дарьей Блиновой. Вот если на православном портале «Иисус» вы вобьете в поиск имя отца Олега Давыденкова или в поиск вобьете протоиерей Олег Давыденков Дарьи Блиновой, то увидите это интервью, в котором очень интересно отец Олег рассказывает и о проблемах, стоящих перед духовным образованием и путях их решения, и о своем курсе, и вообще о том, каково это учение церкви преподавать студентам, выдерживая этот самый баланс между откровением и академическим знанием. И вот к словам Дмитрия я бы добавил, еще раз подчеркнул, что общецерковный учебник содержит значительное количество изменений, внесенных по инициативе отца Вадима. Действительно, отец Олег и отец Вадим – это очень яркие богословы, и, как это часто бывает, богословы могут иметь разные мнения на те или иные предметы, или скорее на то, как излагать тот или иной предмет. И как раз статус общецерковного учебника возлагал на автора обязательство учесть критику рецензента отца Вадима, даже если самому автору кажется предпочтительным другой путь изложения своих идей. То есть это еще замечательный пример того, как два выдающихся богослова договорились между собой.
Дополню слова Максима еще небольшой ремаркой о отце Вадиме. Если отца Олега знают достаточно хорошо, то имя отца Вадима, оно все-таки известно более глубоким специалистам в области богословия и теологии. Отец Вадим не написал подобного курса догматического богословия, который написал отец Олег, но, тем не менее, отец Вадим в своих богословских исследованиях затрагивает наиболее острую и наиболее важную тему для богословия, которая существует в современности. Это антропология, имеется в виду христианская антропология, то есть учение о человеке с позиции догматического богословия крайне важна, поскольку именно выводы антропологии являются ключом для преподавания таких дисциплин, как педагогика, психология и многие-многие другие смежные науки.
Да и для догматического богословия тоже, и не в последнюю очередь, и почти что в первую. Потому что если православная церковь верит в то, что Бог воплотился, Бог вочеловечился, стал человеком, то возникает вопрос, что это за человек, как человек устроен. И христианская антропология развивалась внутри христологии. В IV веке Аполлинарий, епископ Ладикийский, стал утверждать, что Бог воспринял тело человека, но не ум, потому что божество ум во Христе заменило. Но потому что ему было непонятно, каким образом Христос имеет и божественный ум, каким образом он Бог, и одновременно есть у него и человеческий ум. И вот чтобы избежать этого раздвоения, Аполлинарий предположил, что человеческого ума у Христа не было, а божественный ум его заменил. На это Григорий Богослов, Григорий Ниский и Феодор Мопсуестийский, многие другие авторы стали бить тревогу. Если Бог не воспринял человеческий ум, то это означает, что та наша часть, которой мы принимаем греховные решения, не была исцелена. И они стали доказывать, что во Христе был человеческий ум. Соответственно, мы видим, что здесь им нужно было рассуждать о том, как устроен человек, что определяет совершение человеком греховных и праведных поступков, как соотносятся его чувства, его ум, где локализуется человеческая воля. То есть, чтобы разрешить проблему, связанную с христологией, нужно было иметь ясно сформулированную антропологию. Поэтому антропология и богословие идут вместе. Я бы даже не сказал, что развиваются вместе, но они раскрываются вместе. Другая сфера христианской жизни очень важная – аскетика. Можно подумать, что аскетика – это то, что необходимо монахам в первую очередь. Ну, само слово у нас ассоциируется с монашеской традицией. Но, в общем-то, аскетика – это учение о том, как управлять своими мыслями и чувствами, как направлять их в согласии с волей Божией. И это, в общем-то, то, чему учит Евангелие, то, к чему Христос призывает на горной проповеди. И опять же, чтобы понять, как с своими чувствами совладать, нужно понимать, как человек устроен. Если Христос говорит, гневающийся на брата своего уже нарушает заповедь «не убий», а как контролирует свой гнев? Где локализуется гнев? Можно ли разум управлять своими эмоциями? И многие выдающиеся подвижники христианские разрабатывали учение об устроении человека, чтобы в том числе показать, каким образом человеку свои мысли и чувства подчинять воле Божией. То есть здесь все взаимосвязано, оказывается.
Резюмируя сказанное, хочется еще дополнительно сказать о том, что, в частности, каппадокийцы, которых Максим упомянул, а именно святитель Григорий Ниский, впервые посвятил человеку свой трактат, который назывался «Об устроении человека». Это, наверное, было действительно наиболее обширное повествование, которое отцы церкви впервые изложили. А отец Вадим Леонов в современности является автором наиболее комплексного исследования в области антропологии, и в частности в 2013 году вышла его книга «Основы православной антропологии», которая является наиболее ценной из того, что на данный момент сказано о человеке. Эта книга, безусловно, оставляет какие-то вопросы без ответов, но ничего лучшего в настоящий момент мы просто наличия не имеем.
У нас осталось время, чтобы поговорить еще о двух книгах, которые представлены в лавке «Колокольня». Это книги уже не совсем наших современников. Но, тем не менее, людей, живших в 20 веке, как и большинство из нас, это книга протоиерея Михаила Помазанского «Догматическое богословие» и книга протоиерея Сергия Булгакова «Очерки учения православной церкви». Наверное, мы начнем с протоиерея Сергия, тем более, что, наверное, многие наши слушатели знают, что этот уважаемый автор был в свое время замечен в некой ереси, в которой, как я понимаю, он таки раскаялся.
Действительно, обвинения отца Сергия в ересях существовали. Это было обвинение Русской Православной Церкви за рубежом. Оно касалось осуждения именно его учения о Софии Премудрости Божией. Тем не менее, забегая вперед, хочу заметить то, что отец Сергий писал это произведение в свои достаточно ранние годы, а позже, уже будучи профессором Парижского Свято-Сергиевского института, являясь заведующим кафедрой богословия в этом институте, он, по словам Сергея Сергеевича Харужева, отходит от философии, говорит, что она является излишней для того, чтобы установить истину о Боге. И подобные размышления о Боге должны исходить исключительно из догматики.
Я надеюсь, что эта книга свободна от его учения о сфеологии.
Ну, безусловно. Помимо того, что отец Сергий сам перешел из сферы философии в область догматического богословия, он также принес и некие слова покаяния в своей дискуссии с Владимиром Николаевичем Лоским.
Здесь Дмитрий поднял два важных вопроса, которые, видимо, стоит разграничить. Степень влияния философии на богословие и, собственно, учение отца Сергия Булгакова о Софии Премудрости как особой ипостаси божества. Потому что, хотя отец Сергий опирался на философские предпосылки, в общем-то, он в значительной мере основывался на Священном Писании, свидетельство которого он цитировал, но осмыслял в том ключе, который был признан ошибочным. Речь идет вот о чем. В Священном Писании, в 8 главе книги Притчей, говорится о премудрости. Точнее, премудрость там говорит о себе в первом лице, говоря, что ею Бог создал мир, и что она была художницей при Боге. Отцы церкви очень рано стали обращать внимание на этот текст. В частности, большое внимание этому рассуждению о премудрости уделяют Ориген и Григорий Ниский. И вот почему для отцов церкви это было значимо. Им нужно было объяснить, каким образом Бог один, и в то же время Он тройствен. Каким образом Слово Божие, Сын Божий и Дух Святой предвечно существуют в Боге, и при этом Бог единый. И, соответственно, очень часто отцы церкви выстраивали аргументацию так. Бог не бессловесный. В Боге нет ничего случайного. Если Священное Писание говорит о том, что у Бога есть Слово, которым Он творит мир, и у Него есть Дух, которым Он открывается, то речь идет не о случайных каких-то проявлениях, не как о человеческом слове, о человеческом дыхании, а о том, что пребывает предвечно. И что Слово и Дух, в которых Бог раскрывается, открывает Себя, это ипостаси в Боге. Если Слово Божие не может быть случайным, то Слово – это предвечно существующая ипостась, единосущная Богу Отцу. Точно так же, как и Дух – это предвечно существующая ипостась, единосущная Ему. Вот через это сложное рассуждение отцы хотели донести и язычникам, и иудеям тайну Троицы. И это рассуждение не ограничилось той эпохой, когда нужно было взаимодействовать с языческим миром. В частности, когда значительная часть христианского мира оказалась под властью халифата, тогда богословы, ну, в частности, богословы Церкви Востока, в дискуссии с халифами и мусульманскими богословами обращались к этому же аргументу. Бог не бессловесен, а если у Бога есть Слово, то оно предвечно существующее. Это именно то Слово, которое почитается христианами как Сын Божий, потому что выражение «Сын Божий» встречало нарекания у мусульман. Так вот, отец Сергий продолжает эту логику и говорит о том, что премудрость Божия тоже предвечно существует, и что ее нужно признать особой ипостасью в Боге. Отцы церкви указание на премудрость понимали как указание на Сына Божьего. И как мы уже сегодня сказали, храм Святой Софии был построен в честь Сына Божьего. Но для отца Сергия было важно показать, что в Боге мужское и женское пребывают в гармонии. И отсюда он пришел фактически к выделению четвертой ипостаси. И эта позиция была осуждена, потому что она явным образом находится в противоречии с православным тринитарным богословием. Но при этом я, кстати, добавил бы здесь, что хотя православная церковь не говорит о какой-то особой женской ипостаси в Боге, и с точки зрения тринитарного богословия это звучит совершенно неприемлемо, вместе с тем Священное Писание говорит о Боге не только как о воине, Господе воинств, Господе сил, мужи, брани и так дальше, и так дальше. Священное Писание говорит о Боге как о любящей матери, потому что Бог выше разделения мужского и женского. Я советую, на православном портале Иисус найти статью «Бог как мать», где мы собрали свидетельства Священного Писания о том, как Бог относится к человеку с материнской заботой. И в частности, слово «руах» – «дух» древнееврейское и «руха» – арамейское – это слово женского рода. Отец Сергий Булгаков, между прочим, тоже на это обращал внимание, что сирийская руха – это женского рода, на что Лосский ему говорил, ну а пневма греческая – это среднего рода. И что? Но хотя действительно женский род, слово «рух», не дает основания считать, что в Боге есть отдельная женская ипостась, но для, например, вот для христиан-семитов, для сирийцев, для которых руха – это женского рода, для них это был повод говорить о нежности Бога, что Бог для нас, как любящая мать, не в смысле женской ипостаси в Боге, а в смысле Его заботе о мире. И мне кажется, это очень красиво. Бог – это и строгий, воспитывающий отец, и вместе с тем помогающий, поддерживающий отец, и милующая, любящая мать, которая человека утешает, согревает. Опять же, помните рассуждение Василия Великого о том, что он от некоего сирийца, и принято считать, что это Ефрем Сирин, услышал, что Дух Божий, который носился над водою, это как птица, согревающая своих птенцов. И там действительно употреблен глагол «рехев», который в Библии употребляется всего два раза, а вот в сирийском корпусе он широко засвидетельствован, и он означает действительно обвивание, и там как вот птица вокруг птенцов скачет, их защищает. Вот это вот действие обозначается этим глаголом. Вот это очень красивая идея, что Бог проявляет себя по-разному. И как помощник, и как строгий наставник, и как любящая, утешающая мать.
Важно здесь только заметить, что все же отец Сергий – личность многогранная. Многим, наверное, известно, но следует это заметить, что помимо того, что он являлся русским религиозным философом, он также являлся и выдающимся экономистом, одним из профессоров Московского коммерческого института, первого экономического заведения в России, которое сейчас имеет наименование Российского экономического университета имени Плеханова. Книга же отца Сергия «Очерки учения православной церкви» свободна от каких бы то ни было размышлений о Софии премудрости Божией. Она является фактически сводом его лекций, которые он читал по догматическому богословию в Парижском Свято-Сергиевском институте. И в этом смысле отец Сергий и отец Михаил Помазанский являются тоже двумя столпами в области догматического богословия уже прошлого века, но тем не менее все так же современного по отношению к нам, поскольку отец Михаил Помазанский и его книга «Догматическое богословие» как раз-таки является тоже сводом лекций, но только прочитанных им не в Париже, а в Джордан-Вилле, в Свято-Троицкой Джордан-Вильской семинарии.
В завершение передачи хотелось бы сказать, я думаю, что мои собеседники со мной согласятся, о том, что поскольку всяк человек ложь, как мы знаем из Священного Писания, и не может творение постигнуть своего Творца, нельзя воспринимать все эти книги, о которых мы говорили, как истину в последней инстанции. Безусловно, мы все имеем право на ошибки, также имеют право на ошибки и авторы этих учебников. И понятно, что во многом то, что мы знаем о Боге, это догадки. Мы видим Его, да и себя тоже, к сожалению, как сквозь тусклое стекло, по словам апостола Павла. Я думаю, что нужно об этом помнить и не сильно уповать на чужой опыт и на чужие знания, потому что Бог открывается каждому человеку по мере его очищения, а мы люди грешные, и все склонны ошибаться.
Знаете, мне очень понравилось, как наш автор Сергей Блынду, который ведет на портале блог, посвященный новым книгам, сказал, что в человеке есть стремление к обладанию, к тому, чтобы что-то иметь как твердо известное. Вот есть знаменитая антитеза между «быть» и «иметь», которую писал Мартин Бубер, и о том, что «быть» труднее, чем «иметь» и «обладать», и это более высокий путь. И вот отцы церкви умели просто быть с Богом. Они не нуждались в знаниях, которые нужно иметь у себя записанными, чтобы чувствовать, что вот я понимаю, как надо, есть у меня некая точка опоры, и я могу быть спокоен. Отцы церкви жили с Богом все время, и они становились выше этого обладания. И в этом плане все наши знания о Боге, я согласен с вами, Илья, это то, что мы стремимся обладать, и то, что может подменить собою бытие с Богом. Но они становятся для нас той точкой опоры, с которой начинается наш рост. И состояние пребывания с Богом – это не только удел святых. Мы все к этому призваны, хотя это настолько высоко, что страшно об этом подумать. Но это то, чего мы просим у Бога. Мы просим Бога прийти и вселиться в нас каждый день в молитве Царю Небесной. И в этом смысле хочется пожелать, чтобы это состояние, когда мы будем быть, а не иметь какое-то знание или что бы то ни было еще, проявилось в каждом из нас в этой жизни.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня со мной в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» были ее заведующий Дмитрий Дружинин и шеф-редактор православного портала «Иисус» Максим Калинин. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Желаем вам приятного чтения и еще раз приглашаем к нам в лавку.
Я, в свою очередь, приглашаю вас посещать наш интернет-портал «Иисус», читать материалы о Христе, о Священном Писании, которые мы там публикуем. И тоже горячо присоединяюсь к приглашению Дмитрия посещать лавку «Колокольня», потому что, вот даже сейчас, находясь здесь во время записи, не могу сдержать своего взора от множества удивительных книг, которые здесь представлены. Это, на самом деле, уникальное место. Я думаю, что вы получите большое удовольствие, придя сюда, в этот мир христианской интеллектуальной литературы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все добрые дела, своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын просил Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилование. Игумен Никон Воробьев.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Отложим попечение. исправится молитва моя. Яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Пела братья простая, как в обители поют, и мелодия святая утешала скорбный люд. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Вздохи слышатся и стоны, Боже, не оставь меня, и родивый поклоны бьет веригами звеня. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Эту скорбь не измерить, тяжко сетуют басы, покаянья твердыми двери, горько плачет блудный сын. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. А звонарь знаменитый навевает звоном грусть, разве ты была убита, о моя святая Русь? Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.